Тема нашей лекции – сопротивление. Это классическая тема для любой психотерапии. С момента появления сопротивления, концепции сопротивления, психотерапия появилась. До сопротивления психотерапии не было. Объясню немножко, что я имею в виду, а потом свое собственное отношение к идее сопротивления, которая, надеюсь, не разрушит полностью эту концепцию. Хотя поставить ее под сомнение. Но вообще, эта тема важная. Мое отношение может быть довольно радикально, поэтому я бы рекомендовал вам усвоить такие базовые вещи по сопротивлению. Итак, что же такое сопротивление? Сначала, может быть, я отграничу вот несколько сфер, связанных с психологической помощью другим людям. Не буду делать это отдельной большой лекции, скажу лишь следующее, что вот в университетах, например, учат, я как бы собираюсь куда-то идти, в университетах на психфаках, например, часто учат профессии, которая называется психологическое консультирование. Собственно, предполагаете, что окончив университет, ну и хотя бы пару-тройку каких-то там курсов, проектов, семинаров, ну, с десяток хотя бы может быть, человек может за него достаточно знаний, чтобы заниматься психологическим консультированием. Что это такое? Консультирование предполагает, что есть один человек, консультант, который является экспертом в области знания человека. Ну, может быть, так много, в области, ну, психологических знаний человека. То есть он прослушал массу лекций по теории личности, вот, знает, как устроена мотивация человека, знает, как, в какое место потребности, способы их удовлетворения, прослушал там, что там лекции по гештальт-терапии, по аналитическим терапиям, по социальным терапиям, и имеет к нему некоторые представления. То есть он знает о том, как человек живет и почему он оказывается в тех или иных задницах своей жизни. Он обладает этими знаниями. Приходит к нему человек и рассказывает о сложностях жизни есть. Консультант – это тот человек, который делится этими знаниями. Ну, не впрямую. Есть некоторые отличия, которые отличают психолог-консультанта, положим, от консультанта в сфере права, например, или экономики, или аудит, там, и так далее. Ну, то есть задача консультанта заключается в том, чтобы, не поделившись этими знаниями, помочь клиенту сформировать какие-то способы организации его жизненного пространства, которые были бы, возможно, более годящимися. Ну, по сути, консультирование так или иначе, но в фокусе внимания все время держит некоторую проблему психологическую, которая есть. И когда проблема разрешена, заканчивается сам проект консультирования. Психотерапия. Как появилась психотерапия? Психотерапия появилась в серии довольно забавных случаев. Ну, например, когда основатель психотерапии Зигмунд Фрейд обнаружил несколько... Ну, собственно, я все-таки считаю основателем психотерапии Зигмунд Фрейд именно по этому основанию, потому что именно он обнаружил феномен сопротивления. Конечно же, до него существовала гипнотическая терапия Бергейма. Или, например, рациональная терапия Дюбуа, наверное, слышали. Которые в ту пору были более развиты, и только с появлением психоанализа стали потихоньку уходить на убыль. Но субъективная терапия осталась и в наши дни довольно рациональная терапия, конечно, уже ушла. Вот. Так вот, он был первым, кто обратил внимание на один забавный феномен, что человек приходит с желанием измениться, потому что ему надоело так жить, ему довольно трудно жить так, как он живет. И он хочет измениться. Но как только дело доходит до изменений, он делает все, чтобы не меняться. А если буквально, то цитата Фрейда, он говорил о следующем, что сопротивление относится к изменениям, которые сознательно желаемы, а бессознательно нас страшат. То есть на самом деле то, как мы живем сейчас, хоть нас и не удовлетворяет, почему приход к терапевту, но является значительно более предсказуемым, стабильным, и тем самым нас защищающим от любых неожиданностей в жизни, вообще от любых изменений, которые суть разрушения. То есть жил одним образом, а сейчас надо перестраиваться другим. А что там неизвестно? И поэтому люди себя оберегают. Вот это оберегание относится к идеям сопротивления. Ну, соответственно, этот легендарный случай, когда, соответственно, Брейер вел одну пациентку, заслуга все-таки открытия психотерапии, наверное, можно даже приписать ему. Он был значительно более волевым, чем есть, таким бы смелым, как Фрейд, может быть, мы знали имя основателя терапии Иосифа Брейера. А вот, но в тот момент, не знаю, слышали эту историю, когда, значит, одна из его новых пациенток, в общем, произнесла тогда, значит, фразу, как, когда у нее, ну, в силу того же истерии была, сам популярный, но не заболевал. И вот она, значит, в таких в истерических родах, вот такая, ну, что называется, выдуманная такая беременность. Да? Вот, соответственно, в такой псевдородильной горячке сообщила всем своим слугам, что это ребенок доктора Брейера. А он ее лечил-то это довольно долгое время. Но он, конечно, сильно перепугался. Вот, ее оставил. А Фрейда эта идея довольно заинтересовала. Откуда была выросла идея переноса дальше? Мы сейчас пока не будем говорить. Вот, то, что про сопротивление важно следующее, что в этом смысле клиентка сделала все, чтобы не меняться, да, чтобы оставить за собой свой статус-кво. В этот момент Фрейд заинтересовался этим феноменом и стал дальше исследовать. И оказалось, что, что в разное время, на разных этапах терапии все клиенты сталкиваются рано или поздно с какой-то точкой, когда они начинают блокировать процесс терапии. Вот впервые одно из довольно ясных таких, вроде по форме определений, Фрейд дает в своей книге «Толкование сновидений». Поднимите руку, кто читал «Толкование сновидений». О, молодцы. Кто читает? Очень интересно. Не очень простая, но одна из самых простых фрейдовских книг. Вот. Или как сейчас более модно называть и более верно, наверное, Фрейд. Фрейдовский книг. Впервые, когда описывает случай Элизабет Фонер, в этой работе, соответственно, описывает сопротивление так, как, цитата, «Сопротивление – это все то, что препятствует прогрессу аналитической работы». В ту пору уже были открыты свободные ассоциации, если вы вспомните, и сопротивление чаще всего относилось к тому, что клиент прекращал свободно ассоциировать. Он либо замолкал, либо, я не знаю, что сказать, так или иначе процесс свободных ассоциаций обрывался в каком-то месте. Вот, и что же тогда? Ну, в силу своего, соответственно, тогдашнего образования, где-то 88-89 год, позапрошлого столетия, 1888-89, он провел у Бернгейма, обучаясь гипнозу. В Нанте, кажется. В Нанте.
Нант
это Франция. Провел в Нанте, обучаясь гипнозу. Вот, и тогда же он делал следующее. Ну, он, значит, ложил руку на лоб пациента, пациентки в основном, как вы понимаете, и говорил, воспоминание придет. Воспоминание приходило. Понимаете, да? Как Кашпировский практически, да. Воспоминание, конечно, приходило, и он стал бы двигаться дальше. То есть какое-то время, по его собственным впечатлениям, ему стало этот способ отвратительным. И он тогда задумался, что на самом деле, может быть, в этом месте происходит что-то очень важное. Так появилась идея образца. То есть сопротивление возникает в тот момент, когда он подходит к чему-то особенно важному в терапии настоящего. Здесь появляется психотерапия. Почему? Дальше немного отвлекусь. Я возвращаюсь к идее консультирования, чтобы немножко появилось более ясное отличие от психотерапии. Ведь я помню предыдущий тезис, который был. Так вот, мне как-то одно время посчастливилось познакомиться с Форстом Кехелем. Это, ну, если знаете, как один из самых популярных учебников в мире по психоанализу, современный психоанализ, там и Кехель. Вот, Кехель сделал большой турне по разным странам, в том числе и постсоветским. Если в Москве встречался, в ту пору возглавлял комитет по науке Международной психоаналитической ассоциации. Вот интересная вещь. Что он сказал? Одно из исследований, прикольно, он говорит следующее, что наиболее сильный внешний эффект, который мы производим на наших клиентов, относится к первым 15 встречам, 10-15 встреч. Когда клиент приходит и говорит, вау, это у меня, и это так, как интересно. первых 15 встреч субъективное представление об эффективной терапии выглядит следующим образом. Вот это время, это эффективность. Вот так. Первые 15 встреч. После этого появляется какая-то точка и такое плато, в котором изменения такие, ну, осознанные про себя множественные, перестают быть. И в этот момент включается самый главный терапевтический фактор, а именно отношение терапевта и клиента. То, чего нет в консультировании. И то, что есть терапия, это отношение терапевта и клиента. Фактически, какого бы психотерапевтического исповедания не придерживался терапевт, все сходятся в одно. Мы лечим собой. Самым главным фактором является, ну, человек, терапевт. И вот в этот момент вступает в силу отношения на терапевта и клиента. И, конечно же, здесь, когда мы уже не упражняемся, клиент уже не упражняется в осознавании жизни про себя, что довольно безопасно. Обнаруживает человека напротив, возникает что-то, что начинает препятствовать процессу работы. Но именно в этот момент начинается психотерапия. До этого психотерапии не было. В общем, это такая прелюдия психотерапии, которая парадоксальным образом несет вроде бы большую эйфорию клиента. Если вспомните себя, я знаю всех участников программы, которые уходят после первой сессии, говорят, вау, как круто. Но они приходят домой, они спрашивают, а как там? Он говорит, вау. Что расскажет? Вау. Ну что звучит больше? Вау. На самом деле довольно трудно сказать, что, но круто. И также люди, которые приходят на терапию, узнают там про то, что их мама не любила, папа не любил, что они вот такой вдруг оказались, потому что двоеточие и масса причин. И это круто. И представьте, теперь я знаю про себя очень много. Но это не требует моих собственных личностных изменений. Никаких личностных изменений до этой точки не происходит. Потом происходит что-то, когда скорая помощь закончилась. И вот на этом взлете работают консультанты. Пока не происходит увлечение себя самого. Когда начинается, ну, большая нагрузка, когда все инсайты частный вал заканчивается, мы начинаем видеть себя. Необходимость появляется видеть себя и человека напротив. И это вызывает очень сложные чувства. Я не готов себя менять. Потому что тот невроз. Например, Фрейд, еще одна цитата, я уже не знаю, но воспроизведу ли точно, он говорит, что невроз, а вернее, сопротивление предохраняет невроз. Я боюсь, что у него происходит. Удобоваримый для нас невроз, который нас защищает. Да, и в этом смысле еще одна цитата. Уже чем ближе мы подходим к ядру невроза, тем сильнее сопротивление. Запомните эту связь. Чем сильнее, тем сильнее сопротивление. Клиент говорит, это не про меня, да что ты говоришь? Забудь его. Поверьте, если он находится там, он это уже никогда не забудет. Вот, но дальше. Что важно понимать? И вот в этот момент, конечно, нарастает напряжение. Именно по этой причине молодые начинающие терапевты, я думаю, на своей шкуре вы тоже испытаете, чаще всего работают с клиентами 3, 5, 10 встреч. После этого почему-то клиент уходит. А? Да, уходит. Оно
может прийти
через некоторое время. Но, как правило, клиенты не удерживаются долго. По этой причине, что у самого терапевта нет пока навыка разруливать сопротивление не техническим образом, а проживать его. В общем, это трудно. И начинается плата, да, и на фоне всего этого, как вы понимаете, много осознания уже не случается. И теперь надо какие-то мотивы искать. Ну, что же я хожу, я плачу вам такие деньги, ничего не происходит в моей жизни. И плата может продолжаться довольно долго. Ну, с всплесками некоторыми, но все равно плата. И небольшой подъем, но небольшой. Подъем в смысле эффективности. Да? За счет того, что мы потихоньку углубляемся все ближе к сути, ну, того, что в современной психологии называют личностью. Пощадь тебя на непонятности. Ну ты вообще можешь вполне поспать, но пусть как-то скрутит с калачиком. Я продолжу, когда расскажешь. Ты меня очень поддерживаешь своими. Напротив, как раз я. Или ты зеваешь. У меня еще будет энтузиазм появляется. Понятно, что такое сопротивление? Хорошо. То есть отличие, как мне кажется, консультирования энтропии именно в этой точке сопротивления. Гений Фрейда заключался в открытии именно этого процесса. Но что важно сказать? Изначально сопротивление понималось лишь только то, что препятствует прогрессу аналитической работы. Я не буду говорить о том, как работать с этим аналитики. Если захотите, почитайте. Лучше всего, на мой взгляд, это писано все же о Гринсоне. Читал кто-то его практически
сказал? Ну да, какой-то прикладной метод.
Ральф Ромео Гринс. На мой взгляд, лучший учебник, который классический, старый, давний, который существовал много-много лет, и который по сей день, на мой взгляд, является одним из самых лучших учебников. Там довольно подробно описано, что делают, если вам это когда-нибудь заинтересует, что аналитики делают с ним сопротивлением. Так вот, изначально сопротивление понималось как препятствие, его надо преодолеть. После этого прошло не очень много времени, это совпало с появлением концепции защитных механизмов, Фрейд понял, что на самом деле сопротивление нас защищает, и оно выполняет очень важную функцию, и не следует его только ругать. С одной стороны, с другой стороны, оно несет еще потрясающую важную информацию. Там, где возникает сопротивление, находится наиболее важное, ну что ли, знание, бессознательные конфликты, которые, ну так или иначе, мешают получить. Собственно, задачка заключается в том, чтобы побольше про это узнать. И с этим появился метод интерпретации сопротивления. Собственно, сопротивление в настоящий момент не преодолевается, оно интерпретируется, поскольку оно содержит в себе довольно много информации. И считать терапию, когда появилась, то необходимо было отнестись как-то к этому концепту. Хоть с первого за полгода он решает оставить идею сопротивления. Ну, в смысле оставить, ну, сохранить. Сама по себе, ну, концепция идеи сопротивления сохраняется, но она приобретает совершенно другой вид. Что ж это за вид? Может быть, я попробую сейчас объяснить это на пальцах. Итак, наши клиенты под влиянием той, мы, кажется, уже говорили, помните это, хроническая ситуация низкой интенсивности, острая ситуация. А здесь мы уже говорили. Ну, то есть, смотрите, как формируется, условно говоря, невроз? Как мы теряем творческое приспособление? В какой-то момент мы сталкиваемся с ситуацией поля, которая очень отлична от того, с чем мы сталкивались ранее. Ну, например, родители нам что-то запретили в первый раз. Или, например, мы в первый раз увидели яростное лицо отца перед нами, да? Или матери. Или, например, мать ушла и оставила нас, и в первый раз столкнулись. Изменяется контекст поля. То благоденствие, которое было внутри утробы матери, если оно там правда бы есть, вот, мы его утратили с родами, а потом все больше и больше жизнь нам предлагает массу ограничений. Да, таким образом, развод родителей, да, это более поздняя ситуация, да, то есть серия травм. Это называется острая ситуация высокой интенсивности. То есть эта ситуация требует, чтобы я что-то менял в своем поведении. Например, больше не плакал. Папа говорит, не плачь. Я перестаю плакать. Или, например, мама говорит, что за телячья нервность, когда вы ее целуете, например. Вы должны останавливать и перестраивать свой селф. Условно говоря, свой селф, потому что селф вам теперь лежит в поле. Вы должны перестраивать способ организации контакта. И фиксируйте. Так повторяется один раз, два раза, три раза, 10 раз. Или один раз, но так, что мама не горюет. Ну, например, в силу, в ситуации острой травмы. Например, все с насилием, или там смертью, и, ну, вообще острая травма, история что-то, ситуация, чего-нибудь, смерть, катастрофа, ну, и так далее. Когда требования ситуации настолько радикальны, что вынуждены сразу и на долгое время, ну, поменять война, свой способ строить отношения к полу. И вот либо это хронически раз-раз-раз ситуация, либо одна, но сильная, и тогда формируется так называемый. Контекст поля меняется, он уже не такой острый, он становится прежним. Да? Ну, уже все улыбаются. Да? Все улыбаются и машут. А способ жизни, способ организации контакта остается созданным под эту острую ситуацию. Понятно? Ну, к примеру, как формируется ПТСР, я сейчас огрублю, посттравматическое стрессовое расстройство. Вы на войне, все стреляют, разрывается граната, вы падаете. Вы идете по улице через 20 лет. Слышите звук вертолета, падаете. Посреди улицы, посреди Крещатика. Вас тревожит себя, вы приходите в себя. Или, например, вы вышли из дома, потому что такого не было, или возвращались домой вечером, вас избили, например, по пьяных подростков, или изнасиловали. Для этого, соответственно, вы на улицу по вечерам не выходите вообще. Или вообще не выходите на улицу, у вас формируется агорафобия. Агорафобия как способ не столкнуться с ситуацией травм. Основная идея ПТСР – это избегание взаимодействия с источником, о котором может хотя бы ассоциироваться с травмой. Это называется хроническая ситуация низкой интенсивности. То есть интенсивность боли уже не высока. Вроде он не предъявляет ко мне те требования, а способ хронически остается. Понятно? Так вот, таких событий у каждого из вас были сотни тысяч. Даже у меня. И мы идем по жизни дальше. И теперь мы приходим на терапию. И как вы думаете, что мы будем предъявлять своему терапевту? Особенно в ситуациях, когда вы будете близки к каким-то темам наиболее важным. Вы будете демонстрировать способы, к которым вы уже привыкли. Это и есть сопротивление. Если вы почитаете изумительную книгу классиков гештальт-терапии, может быть даже, боюсь ошибиться, уже выбрали. Герлин и Мириам Польстер, интегрированная гештальт-терапия. В 1997 году издательство независимой фирмы «Класс» выпустило учебник, который называется «Интегрированная гештальт-терапия». Это основатели Клиффинской школы, условно говоря, они не основатели, они... Может быть. Потому что Клиффинский гештальт институт был вторым, по-моему, который создал. Первый в Нью-Йорке, а потом в Кливленде. Или наоборот, 50-52 годы. Вот, да, не из самых старейших институтов, но и вот все это время их развивали, наверное, 60-х каких-то годов, 70-х, после смерти 31-го, Ирвин и Мириам Польстер. Вот у них, соответственно, есть такая идея, тоже цитата, в самом общем виде сопротивление – это форма контакта с прошлым опытом. То есть, другими словами, я в процессе терапии демонстрирую то, чему я научился.
Да. Это симптомы травмы еще?
Да. То есть я демонстрирую, и как только, ну, например, соответственно, если я начинаю подходить, мы, точнее, в разговоре в ситуации терапии начинаем подходить к месту, которое близко находится, к очень болезненному месту для тебя, то тогда симптоматика посттравматическая становится просто очевидной. Например, ты огрызаешься, или ты, у тебя маскообразное лицо, но еще не хочу об этом видеть, или еще не знаю, о чем говорить, а это не важно для меня, или что-то в этом роде. Я дальше буду говорить о формах, которые сопротивление может принимать. Но как только мы приближаемся к этому месту, self становится на защиту. По какой причине? Вопрос на 20 гривен, да? Нет, сил. Утром что не прибежите? Боль. Конечно, все, что связано с болью, стыд. Много вы говорили сегодня. Говорили о стыде, говорили о страхе. Но страх, как правило, связан, что придется пережить стыд. Ну, такое интегрированное чувство – это боль, конечно же. Да? Ну, просто в этом эксперименте, в задании, которое я ставил, оно не было связано с серьезными травмами, поэтому боли скорее не возникало. Но, в общем-то, это боль. Довольно часто. Чтобы не переживать это, на границе контакта появляются способы, которые блокируют переживания. Это и есть сопротивление. Вы научились так жить, теперь строите отношения с своими терапевтами. Ну и, конечно же, соответственно, если терапевт оказывается здесь довольно близко, вы еще включаете нечто, что будет вас не защищать. А защиты могут быть разные. Вот незнание, что говорить до агрессии к терапевту, до сильной злости к терапевту, до обесценивания терапии, желания оставить. И даже до оставления терапии. Ну, я буду говорить о формах более подробно. Концепт защитных механизмов, который был предложен в анализе Фрейдом и продолжен, на самом деле, значительно лучше был разработан с подачи Анны Фрейд в ее работе 36-го года. Эго-защитный механизм, можете почитать, интересная работа довольно. Так называется, эго-защитный механизм, где сопротивление и понимание через призму защитных механизмов было вернуто, возвращено. Ну, польза. Ну, впервые признал эти сопротивления очень полезная вещь. Очень полезная. Так вот, в гештальт-терапии защитные механизмы, которые используются на языке аналитики, не имеют такого же значения. Ну, например, проективная идентификация, например, да. Вот, или, например, идентификация. Вот. Но некоторые механизмы имеют схожее звучание, например, проекция. Да. Вместо этого Фриц Перлс предлагает не самая хорошо разработанная идея. Мне кажется, она была предложена наспех. И в этом смысле, думаю, отчасти по этой причине, когда гештальт-терапевты начинают размышлять термины слияния, интроекции, проекции, ретрофлексии, дефлексии, профлексии, эготизма, так или иначе, все равно оказываются когда-то в ситуации, когда этими механизмами оказываются не в состоянии объяснить то, что аналитики называют, например, проективной идентификацией. И тогда часто очень используют слово идентификация, проективная идентификация, реактивное образование и так далее. Мне кажется, кажется, по той причине, что у Фрица Перлза не было ни времени, ни сил, чтобы разработать, и жизни не хватило, чтобы разработать эту концепцию. Вместо там десятков идеально разработанных представлений защитных механизмов, думаю, к сотне точно приближающихся в анализе, он создал 5 гештальт-терапий. Это редукция, конечно же. В этом смысле, мне кажется, я уже в прошлый раз сказал, что сама концепция прерывания контакта, она через призму идеи прерывания не годна для гештальт-терапии. На этой сессии следующей будем говорить подробно о том, что называют гештальт прерывание, но через призму организации контакта. Это более адекватно. Я поясню, что я не вижу. Завтра, когда будут лекции на всей следующей сессии. Вот. То есть сопротивление, понимаете, через призму. Еще, что важно понимать в относительно концепции сопротивления в гештальт-терапии, что еще нового было. Новое заключалось в том, что значительную долю ответственности ресурсов в теории были переданы клиенту. Опять же, всего неразработанности идеи боли. Думаю, но тем не менее, это был довольно большой прогресс. Что я имею в виду? Фриц Перлс вводит такое понятие, как тупик. Я люблю его так называть. Тупичок имени Фридриха Соломона Перлса. Что это значит? Что же такое сопротивление? Так, помните, это контакт с предыдущим опытом. Я на границе контакта, защищая себя от нового, старое, непонятно. Тупичок, например, я мучаюсь с радикулитом, это мне понятно. Но зато я не сталкиваюсь со страхом смерти, слава Богу. Ну, или, например, там, с бессмысленностью жизни, или ощущением ненужности для людей. Зато я, как говорят мои коллеги, пиздячу, как не в себя по группам. Ну, и, собственно, оказываюсь избавленным от необходимости, соответственно, задуматься, что, может быть, придет время, когда я буду не нужен, а нужен ли я сейчас кому-то, бла-бла-бла, а скоро помру, а что же принесу в этот мир и так далее, и так далее. А так спинка заболит раз в год. Ну, значит, обычно откалываюсь на дипрофенаком. Ну, тут неделю полежал, ну, бог с ним. Хотя это уже звоночек такой, который хорошо будет чистить. Вот. То есть это даже лучше, оказывается, чем вообще мне вот сталкиваться с ощущением, возможно, своей собственной какой-то ненужности и бессмысленности своего существования. Понимаете, да? Вам понятно? В терапии, соответственно, происходит то же самое. Я сталкиваюсь с тем, что мне необходимо что-то в своей жизни менять. Что-то переживать, то, чего я переживать не могу. И поэтому я использую старый способ. Но становится очевидно в ситуации терапии. Понятно, что терапевт тоже имеет какую-то свою позицию. Мы дальше будем говорить об экспериментах и о терапевтических стратегиях. Мы уже много говорили о поддержке и фрустрации. Это часто пребывает в поле. Что, конечно же, терапевт дает понять, что, в общем, он готов нас поддержать, но и не очень-то готов поддерживать эти наши дурацкие способы, условно, да? Старые, нерабочие, которые нас привели к симптомам. И на терапию, соответственно. И поэтому я оказываюсь в необходимости изменяться. Или бросить терапию, что я могу сделать, конечно же. Или необходимо меняться. И вот дальше это напряжение необходимости меняться и страх этих изменений начинает возрастать. Причем возрастать, как вы понимаете, прямо пропорционально. Чем сильнее одно, тем другое. Чем сильнее необходимость изменений, тем сильнее старые способы становятся сверхценнее. Чем еще сильнее необходимость изменений, тем еще сильнее и агрессивнее становится старый способ. Это нарастает. Возникает конфликт. Одна из, на мой взгляд, гениальных предвидений заслуг в смысле терапии Гудмана и Перлза, не знаю, кого в большей степени, является вот эта их идея тупика. В работе «Возбуждение и рост человеческой личности» они как раз отдельный параграф отводят, который называется «О вреде», по-моему, как так он называется, «О вреде преждевременного разрешения конфликта». в этой ситуации возникает соблазн и у терапевта, и у клиента как-то от этого конфликта избавиться. Консультирование это разрешается просто, если мы были 2 года назад, когда пришли только на консультацию. Как-то создать способ, попробовать его обработать. Причем этот способ, конечно же, будет не из живота, а какой-то предложенный вдруг возникший в контакте с консультантом. Да? И он мою жизнь как-то сейчас облегчил. Конфликт не разрешен, я никак не изменился, но жизнь моя облегчена. Понимаете, да? Я, например, там часто... Метафора может быть не такая яркая, но тоже. Например, кто-то начинает сильно плакать, а в гости он начинает плакать. Я смотрю, что там, мне это невыносимо. Я говорю, дай мне салфетку. Я в гости не... Могу со скорбным лицом, конечно, сделать, потому что мне что-то... Те, кто говорит, утрись. Даю салфеточку. Он говорит, салфетку утирается. Как правило, слюшки проходят, если я не поддерживаю большое, то у меня смысл плачет. И мы теперь поговорим о деле. Понятно? Есть большой соблазн. Разрешить конфликт сейчас. То, что предлагает Фриц Перлс и Пол Гудман. Они говорят, не надо ничего разрешать. Конфликт должен быть разрешен сам собой. Фриц Перлс обозначает это взрывом вовне или взрывом вовнутрь, я же не помню, как он называется. То есть вдруг появляется новый способ. Сам. Понял.
Как это еще назвать?
Я только помню, это как взрыв. Не помню, когда меня учили, я слышал это как слово взрыв вовне или взрыв вовнутрь. То есть проявляется какой-то, на мой взгляд, взрыв и туда может произойти. Потому что это изменение вовне, там же, правильно? И вовне, и вовне. Игра слов. И вдруг появляется новый способ. Но этот момент важно проживать. Все, что мы можем делать в психотерапии, это помогать клиенту переживать. В том числе и места сопротивления. Власть здесь, с точки зрения Фрица Перлса и Пола Гудмана, принадлежит в большей степени клиенту. Поддерживаем процесс, но выбирает клиент. С точки зрения диалога модель гештальтерапии все значительно сложнее, хотя, на мой взгляд, гораздо более экологичнее, эффективнее. Власть принадлежит самому полю. Мне как терапевту, Августине как клиенту. Бесполезно делить эту ответственность. Эта ответственность 100% возлагается на наш контакт. Что-то в контакте произойдет такое, что разрешит эту ситуацию. Я лично могу быть честным, и Августина может быть только лишь честным. Но я должен быть еще и профессиональным, обученным и так далее. И Августина в силу ее риска такая, как она есть. И вдруг тогда что-то в контакте происходит. Не я за это отвечаю, не она. Почему это важно? Мне кажется, почему эта поправка Фрица Перлса, его теории, мне кажется, важна. Потому что если, как он предполагает, все принадлежит ответственность клиенту, тогда часто это может произойти следующим образом. Например, он говорит, решай, делай что-нибудь. Довольно легко, к разным клиентам по-разному. Может, допустим, я нахер пошлю. Может, сбежит из терапии, а может быть, будет сгорать от токсического стыда. Она останется одинокой. Мне кажется, ваша сессия была большое достоинство вчера. Это твоя способность конфронтировать. Но ее было значительно больше. Например, когда ты все время перекидывал мяч Наташе, с одной стороны, было довольно много плюсов. С другой стороны, если Наташи нет способа нового, он не появится сам собой. Возможно, пройдет какое-то время, долго. И тогда я когда терапевт, если я конфронтирую с чем-то, я должен понимать в этот момент, а что я поддерживаю? Есть ли что-то, что я готов поддержать? Да? И тогда очень важно, что я готов поддержать. Например, готов ли ты был бы поддержать вот это место, где Наташа могла бы испытывать там стыд или гнев в ответ на то, что чувствует себя униженной, как собака, которой бросили кости. И тогда в этом месте требовалось немного больше поддержки, чем это только есть в конфронтации. В принципе, он предлагает только это. Например, если посмотрите все его записи, видеозаписи 60-х годов, они основывались на этом. Кричи, сделай что-нибудь. Да? Хотя там тоже было довольно много поддержки в том, что скажи ей, что она сука. Маме, например. Типа, да.
Тогда это лишает меня ответственности.
Да. Оборотность.
И тогда сделай что-то, я могу сделать что-то, чтобы понять мой опыт. Потому что, скорее всего, это позволит снять некоторое напряжение и опять же избежать переживания.
Понятно? А, например, есть еще одна позиция. Я говорю, знаешь, мне кажется, это будет делать важно. В любом случае, выберешь, не выберешь, решать тебе, но я буду с тобой. Скажешь, ты вновь обратишься. Нет, трудно финансово. Мне кажется, это важно. Я был гораздо более агрессивным в точке, что это важно. Но я не бросаю, я поддерживаю его, говорю, скажи. Если бы ты сказал нет, я бы его принял нет. То есть мы, конечно же, всегда этот баланс, мы играем с ним. Мы можем быть значительно есть терапевты, которые скорее больше поддерживают старое, и тогда клиент не очень меняется. Есть те, которые довольно агрессивно конфронтируют старое. И тогда вопрос, готовы ли они, ну, знаете как, Выгодского, помните эту идею, зону ближайшего развития? Для тех, кто не знает, это следующее. Когда вы стоите и прыгаете вперед, зона ближайшего развития – это максимально дальняя точка, за которую вы на прыве готовы уцепиться. То есть туда, где распространяются еще ваши ну, усилия. Если вы делаете сверхусилия, то зацелитесь. Если не сделаете, упадете. Вот зона ближайшего развития – это то, что возможно в этом периоде. Тогда задача заключается в том, что вы поддерживаете как терапию. С точки зрения диалоговой модели, самое лучшее оставаться в этом пространстве, давая контакту, рожать то, что может родить. И на это может уйти время. Сессию, две, пять.
Конечно, большую
выделить. Самые большие сложности у начинающих, и не только у начинающих терапевтов, мне кажется, 30% поля супервизии относится к этой точке. Я статистику привел много, как вы понимаете. Может быть, я плохо, но может быть 100%. Может быть, да. Это все, ну, сколько я помню, ну, это надо думать, конечно. Мне кажется, что к этой точке относится очень много. Вот, задача такая, что как-то в этой точке помогать выживать. Не выживать, а жить. Да? Важная вещь. Несмотря на то, что больно, трудно, страшно, стыдно, жить. Стыдение – это ничего хорошего, ни плохого. Это просто маркер нашей жизни. Все, что можем делать, давать жить. В боли, в радости. И в боли не больше, не меньше, чем в радости. То есть тоже, конечно, так, принято думать, что терапия это то, что всегда связано там, с болью, например. Ну, например, в каких-то ситуациях я обращал внимание, что клиенты приходят и все время рассказывают о боли, о страданиях, еще о чем-то. А он заметил одну вещь, что о радости многие говорить не могут. О благодарности, не могут.
А еще есть потом один неприносимости хороших чувств, когда клиент радости, это тоже такой момент.
Да.
Поддержать переживания в трагедии доказывается гораздо легче,
чем радость. А у меня все хорошо. Я не то, что сейчас ловлю, я говорю, у меня все хорошо. Но я думаю, слушай, ну почему я пришел? А потом думаю, я помню, ты чего? Ну что радуется? Тебе как это? А мне радость. Тогда и терапия класса. Я помню, с одним мужиком я нехило продвинулся. Когда я понял, что он где-то через полгода стал приходить ко мне хвастаться. Не хвастаться, потому что он не верил, а он правда радовался. Реально всем его достижением. Я сначала напрягся, ходил на супервизию, думал, слушай, я нахрена сижу, не спрашиваю, ты что паришься? Он радуется, а ты как на это реагируешь? Я говорю, ну я иногда смущаюсь, иногда радуюсь, иногда я счастлив, иногда я благодарен ему за это. Но иногда я горжусь. И когда я смог говорить о гордости, это самое трудное дело. От разных очень сильно. Или, например, с другой стороны, я рассказывал эту историю, когда ко мне приходила клиентка, делала, кстати, благодарности мне, задабривала меня разными подарочками. Мне не говорил, но это очень было трогательно сказано. Говорил, да? Когда женщина, врач, терапевт по образованию, она работает терапевтом, значит, приходила на терапию, в силу того, что у нее была довольно большая скидка за терапию, она, похоже, чувствовала себя обязанной. Вопрос о деньгах тоже вернемся, это один из самых важных вопросов о деньгах. В общем, болезни это не было, если бы скидки нет. Но тогда я этого еще не очень понимал. И она приходила, значит, и мне, значит, то, значит, пончики принесет какие-то, то, значит, печенье со сгущенкой, которое сама испекла, то еще что-то. Я, значит, это принимаю, думаю, ну, я сначала так научился, думаю, брать, не брать, потом, значит, брал, ну, от чистого сердца приносил. Потом я заметил, что это становится регулярным после особенно тяжелых сессий. Особенно таких продуктивных. Вот. Закончилось все, значит, тем, что она в какой-то момент мне лекарство принесла. Значит, у меня бронхит же это, она, значит, занималась добавками, во что-то очень верила, в тот момент, и говорит, вот тебе надо это попить. Я говорю, стой, давай остановимся, в чем проблема? В общем, спустя довольно непродолжительное время выяснилось, что она очень благодарна мне. Я говорю, а сказать можешь? Он говорит, нет. Ее просто ломало, она мне месяц пыталась, вот так, ну, уже осознавая все свои чувства, но сказать их невозможно. В этом смысле, конечно же, это одна из самых важных вещей в терапии. Потому что о радостных чувствах говорить иногда, ну, в смысле радости, простите, ну, там, ну, хорошего, о нежности, о любви, о благодарности особенно. Говорить иногда сложнее, чем о боли. И обратите внимание, что происходит с вами в терапии. Потому что значительно проще бывает подсовывать проблемы в терапии. Потому что это его работа, и тогда вы рассмотрите его как функцию. Но вообще-то отношения богаче, чем проблемы. Может оказаться так, что для вас гораздо продуктивнее, как для клиента, для ваших клиентов, когда вы терапии, способность говорить о нежности, о признательности, о благодарности, о заботе и так далее, и так далее. На самом деле это значительно сложнее. Например, мне значительно сложнее было услышать, например, о том, что наш контакт очень теплый, так интимный. Меня вызывало значительно больше смущения, чем если бы сказал, все, мы в жизни говно, и стал бы говорить, как тебе плохо, и поплакал бы. И в этом смысле, вот у меня выбор, например, в этой сессии был. Мне, конечно, по кайфу было бы больше слезы поддерживать. А если я считал, хочу тебе плечо поплакать, так совсем хорошо. Ну, поплачь еще. Что я поплачу? Несчастный, конечно. Ну, кроме всего прочего, здесь же еще один такой момент. Но у каждого клиента все хорошо. Вы сталкиваетесь, кроме своей собственной ненужности, еще с массой вещей. А если этот клиент успешнее, богаче, состоятельнее, с сексом, у него лучше, чем у вас. И так далее, и так далее. Ну, вообще-то, не разбрасывается, если что, злой, зависть и все остальное. Поэтому вот эти хорошие чувства, они могут являться основой сопротивления не в меньшей степени. Не ищите только говно. Ни вы как клиент, ни вы как терапевт. Обратите на это внимание, это важно. И когда одной клиентке скажу, слушай, ну ты приходишь все время, мне какому-то дерьму скажешь. А ты можешь порадоваться чем-нибудь? Она депрессивная. После того, как я сказал, она сильно озадачилась. И через примерно полгода после этой сессии она стала делиться радостью. Как она из депрессии вышла. Ну, там, конечно, не все так просто, это не фокус. А до этого, конечно, уже стало сильно злиться на меня, ярость спала, на родственников своих, и как через это. Тогда еще раз поблагодарю аналитиков, которые выдвинули эту формулу, что депрессия не способна оторваться от матери, в связи с этим яростью. Не способна вырасти ярость как инструмент отделения и созависимых отношений. Тогда я понял сначала на своей шкуре, а после этого как-то прочитал, что это оказывается так. Понятно? Да. В чем идея гештальт-терапии?